Святое благословение Луки, я буду читать с 10 главы, с 25 стиха по 37. Итак, откройте свои Евангелия, 10 глава Евангелия Луки, с 25 стиха. «И вот один законник встал и, искушая его, то есть Господа Иисуса Христа, и сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всей крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон, и он попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставивши его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогой и увидел его, прошел мимо. Также и левит был на том месте, подошел, посмотрел, прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и увидел его, жалился. Подошед, перевязал ему раны, возливая масло и вино, посадил его на своего осла, привез его в гостиницу, позаботился о нем, а на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, я отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди, поступай так же». Аминь. Вот такой текст Священного Писания я прочитал. И желание сегодня мое поразмыслить, порассуждать на тему «Любовь к ближнему во свете Священного Писания». Любовь к ближнему. Вы знаете, что мы, как христиане, мы ни в чем так не нуждаемся, как в наставлении. И потому Священное Писание, оно отзывается с величайшим сожалением о тех людях, которые пренебрегают наставлением. Даже Господь через пророка Иеремию как бы жалуется и говорит: вот народ, который не слушает гласа Господа Бога своего и не принимает наставления, поэтому не стало у них истины, она отнята от уст их. Серьезнейшее предупреждение для людей, которые пренебрегают наставлением. Нету истины у них. Почему? Потому что раз люди не желают слушать наставление, тогда Бог ее отнимает. Даже Писание по-другому называет тех людей, которые презирают наставление. Смотрите, Соломон говорит в притче: «Глупцы только презирают наставление». Эти люди вредят. В другом месте Соломон говорит: «Отвергающий наставление не радеет о душе своей». Это настолько важно, дорогие мои, что Писание называет: «Ибо заповедь Господня есть светильник, а наставление – свет, и назидательное поучение – путь к жизни». Опять кто? Мудрый Соломон, притча 6.23. Теперь, я думаю, нам понятно, почему в Библии так много самых различных жизнеописаний, Так много самых различных описаний историй. Почему? Потому что апостол Павел дважды в послании Римлянам и послании Коринфянам пишет, что сие написано нам в наставлении. Не просто для расширения нашего кругозора, чтобы мы знали историю. Так вот, даже более того, Павел, обращаясь однажды к верующим людям, он пишет следующее. «Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили Духа, или же через наставление в вере?» Вот что оказывается, что и Духа-то Святого люди верующие получают через наставление в вере. И потому, послушайте, наставление, говорит также Соломон, и вы будете мудры. Прочитанный фрагмент Писания, который я прочитал в Евангелии Луки в 10 главе, вот как раз то и показывает нам, кажется, что на первый взгляд это довольно простой отрывочек Священного Писания. Что здесь непонятно? Все ясно, как Божий день, кажется. Но это только на первый взгляд, кажется, очень все просто. Я хочу сказать, что как во времена Господа Иисуса Христа, так и в настоящее время, на сегодняшний день, исполнение этой заповеди и ближнего, как самого себя, то, что ответил этот человек, оно наталкивается на многие неправильные понимания этого текста Священного Писания, как оно неправильно понималось и этим законником. Так вот, вернемся к тексту. Итак, посмотрите, первое, что мы видим, подходит человек к Иисусу Христу. Вопрос искушающего законника. Он подошел ко Христу, и он ему задает вопрос. Мы читали, 25-й. «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» В действительности вопрос самый, что ни есть, суперважности, самый насущный вопрос, самый правильный вопрос, казалось бы, самый необходимый вопрос для любого жителя земли, для любого человека. Но заметьте, с какой целью он был задан, этот вопрос? Вопрос первостепенной важности был задан тому, кто может на него ответить, и потом ответит правильно, истинно, верно. И все же этот вопрос, он потерял всякую ценность и актуальность. Почему? Потому что этим человеком двигало самое низкое, самое мерзкое намерение уловить в слове Господа Иисуса Христа. Вот оно что. Его абсолютно не интересовал этот вопрос. Его абсолютно не интересовало вот то, о чем он говорил, что мне сделать, чтобы иметь жизнь вечную и тому подобное. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, как это печально и как это неразумно, как это легкомысленно рассуждать о тех вещах, которые имеют неприходящую ценность. Как мы видим здесь, в этом случае, это вечная неприходящая ценность, что мне доброго сделать, чтобы наследовать вечную жизнь. И человек, абсолютно не задумываясь, не рассуждая, легкомысленно, вот так, не подумавши, задает вопрос, с какой целью, чтобы уловить Господа. Поэтому я хочу сказать, задавать вопросы с целью поспорить, с целью еще какой-то другой, как мы часто встречаем в настоящее время, когда люди задают вопросы не потому, что их интересует, а потому, чтобы поспорить, а потому, чтобы еще что-то сделать, это мерзко, это низко. Потому что это Писание, это Божье Слово, к которому мы должны относиться самым серьезным образом. И оно написано и оставлено нам не для того, чтобы мы использовали его в каких-то своих корыстных целях, а для того, чтобы мы поучались в этом Слове, назидались, потому что оно живо и действенно. И не только вопросы задавать с такой целью. Любое дело, даже самое доброе дело, когда делает человек, оно теряет свою ценность, если оно осуществляется вот с каким-то постыдно коварной целью. Оно теряет свою ценность. Посмотрите, Симон, фарисей, пригласил к себе в Господи, пригласил себя в гости Господа Иисуса Христа. Хорошее дело сделал, правда? Пригласил Господа. Но посмотрите, с какой целью он это сделал. Поэтому это доброе дело, оно потеряло всякую ценность абсолютно. Потому что с какой постыдной целью он пригласил его, чтобы узнать, кто он на самом деле. И в конце концов, какой он вывод сделал? Да он даже на пророка не тянет. Какая женщина к нему прикасается? Если бы он был пророк, он знал бы. И таких мы находим довольно многих случаев. Вот оно что. Симон. Посмотрите, Анания и Сапфира. Они продали свое имение и дом, и все. И не казалось бы, принесли кое-что в церковь, и все. Они доброе дело сделали, не правда ли? Но с какой целью они продали? У них совершенно другая цель была. Не просто пожертвовать, дать для Господа, а чтобы в действительности имя свое возвеличить. Чтобы люди говорили, вот какие они, смотрите, что они доброго сделали. А если человек кается, тут уж, конечно, нельзя описать, насколько это велика радость. Даже небо радуется, когда человек кается. Хорошее дело, не правда ли? Но заметьте, что и это дело тоже, оно теряет всякую ценность. Почему? Потому что с какой целью люди иногда каются и обращаются к Богу? Не потому, что они нуждаются в спасении, видя себя жалкими погибшими грешниками. Ну, например, помните, когда в городе Самарийском проповедовал один человек, и там был один человек, который изумлял многих, и он тоже покаялся. Но с какой целью он это сделал? Потом он приносит деньги и говорит, дайте мне такую власть, чтобы я на кого возложу руки, чтобы то же самое. То есть корыстная цель, он видит, что то, чем он занимался, оно не так популярно, а вот то, что принесли ученики, о, это сила несравненна с той силой, которой он обладал. Почему бы мне не покаяться? Почему бы мне крещение не принять? И он это сделал. Но у него совершенно другие мысли были, другие намерения были. Вот что мы находим в этом. Законник подошел к Господу и задал ему вопрос, но с какой целью, дорогие мои? Как это мерзко? И вдруг этот человек, который решил испытать Господа, вдруг этот человек услышал вопрос. 26 стих. Какой вопрос? Господь говорит, а в законе что написано? Как читаешь? И что удивительно здесь, посмотрите, два человека обратились к Господу с подобным вопросом. Помните другого человека, который то же самое, правда, он был молодой, там написано «юноша». Он пришел, и он пал перед ним на колени, и он то же самое говорил, «Что мне доброго сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И Господь Иисус, Он практически, или вернее теоретически, ответил одинаково, как в первом случае, который сейчас я прочитал, так и во втором случае. Одинаковый ответ Господа. Что говорит Писание по этому поводу? В отличие от фарисеев, этот законник довольно хорошо разбирался в Священном Писании. Нигде вы подобного другого не найдете. Обычно, когда ко Христу подходили многие фарисеи, книжники, они все время ему говорили, а вот наши старцы так учили, а вот то другое и тому подобное. И почему ваши ученики или твои ученики нарушают предание старцев? Заметьте, законник абсолютно ничего не говорит об этом. Он хорошо разбирается в Священном Писании. И заметьте, он на отлично сдал устный экзамен. На A с плюсом, я бы сказал, он сдал. Потому что Христос сказал ему, правильно ты ответил, да. Абсолютно, я ничего не имею против твоего ответа. Ты сдал теорию, да, любить Бога, да, хорошо, но как ты докажешь? Но по отношению к Богу у меня нету проблем, говорит этот человек, да. Ну, хорошо, а на второй план что вытекает? Вытекает из первого. Законник так надеялся поспорить с Господом, и тут не получилось. Хорошо. Я думаю, что после этого, когда он это сказал, все, и ответил, и Христос ему говорит, да, правильно ты ответил, все. Я думаю, законник, думаю, ну, слава Богу, сдал экзамен, гора с плеч. Но недолго пришлось ему радоваться, может быть, даже еще не успел он порадоваться, как тут же Христос говорит другие слова. Посмотрите, то, что ты правильно отвечаешь, это еще ни о чем не говорит. То, что ты, да, ты знаешь и разбираешься в Священном Писании, это еще ни о чем не говорит. Поступай так и будешь жить. Вот куда направляет его Господь. Оказывается, желая загнать в тупик Господа, он сам зашел в тупик. И теперь он не знает, как выйти. Вот что мы находим. То есть, вдруг он понял и осознал всю пагубность его позиции, его познания. То есть практически он ничего не знает, да. То, что теорию знает, это еще ни о чем не говорит. А как обстоит дело с практическим применением твоей теории? Вот в чем вопрос заключается. Представьте себе состояние этого человека. Христос как бы подводит черту, и он резюме свое подводит и говорит всему этому. Да, все это так, ты мне вопрос задал, я тебе ответил, и ты ответил мне довольно правильно, все хорошо. Ты так не поступал, и ты никогда не сможешь так поступать без посторонней помощи. Вот оно что. Ты иди и поступай так же, и будешь жить. Он подводит это резюме. Ты должен попросить у меня силы для того, чтобы именно поступать так, как говорит Священное Писание. Что делает законник, когда он услышал эти слова? Иди, поступай так же, и будешь жить. Законник, второе, на что обращаю ваше внимание, попытка законника спасти собственную репутацию. Ведь он показал и показывает, что он хорошо разбирается в Священном Писании. И вдруг вот такое простое, такая простая выражение Господа, такая фраза, так поступай и будешь жить, вдруг она Сразу же его имидж потерял все, этот человек, всю репутацию человека, знающего Писание. Так вот, дорогие мои, он хорошо понял резюме Господа, но не тут-то было. Признай свое несовершенство в этот момент этим человеком, совершенно бы иначе бы жизнь его потекла бы. Признай свое несовершенство и свою неспособность, Господь бы помог бы ему, сделал бы его способным любить ближнего, как самого себя. Помните, один человек когда-то привел Господу своего сына, вот он в новолунии там бесновался, и все, ученики не могли его исцелить, все, и когда Христос подошел, и он говорит: веришь ли ты, что я могу это сделать? Вы помните, что сказал этот человек? То есть он признал, что он не может, он говорит: вообще-то я верю в общем, но конкретно помоги моему неверию. И что, Христос отверг него? Нет, он тут же сделал то, чего он просил. Его сын был освобожден от этого духа. Вот что удивительно со стороны Господа, дорогие мои, когда мы начинаем хитрить, когда мы за свой имидж переживаем, когда мы переживаем за свою репутацию, мы еще больше теряем ее. И наоборот, когда мы осознаем свое ничтожество, свою беззащитность, свою слабость, свою нищету, тогда Бог берет, поднимает нас на свою, на высоту. Вот что делает Господь, это удивительно. Смиренным дает благодать, так говорит Священное Писание. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Так вот, тот человек не стал хитрить, а сказал все как есть, и он получил. Так вот, а теперь посмотрите на этого хитреца, что он говорит. Он, пытаясь спасти свое положение, он говорит ему: а кто мой ближний? О, интересно, насколько лукаво сердце человеческое. Этот человек пытается обмануть самого Господа. Он пытается выдать себя за такого, ну, невинного ягненочка, что он не понимает, вот, да, я хочу это все, но ты меня растолкуй, а кто мой ближний? Потому что у меня нет проблемы с любовью к ближнему, да, посмотри, а кого здесь нельзя любить? Да, всех я люблю и все, но вообще там сказано к ближним. Кто мой ближний? То есть у меня другая проблема. Братья, дорогие сестры, а как у нас проблема по отношению с любовью к ближним? Правда, мы же всех любим друг друга. Вот любой, каждый из вас станет говорить: братья, сестры, я вас всех люблю. Правда, да? Ну, а конкретно с ближним? Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем и ближнего, как самого себя. Я помню, несколько лет тому назад, точно так же перед Днем Благодарения, объявляя о том, что праздник будет и все. И я помню, я сказал тогда: знаете, что всегда так, такой порядок и в церквах, и в древности, и в Израиле, что День Благодарения, ну, в Израиле был праздник жатвы, это нечто другое совсем, вот, чем День Благодарения. Но тем не менее, люди всегда знали, что на День Благодарения с пустыми руками никто не приходит. Это закон такой, установившийся. И друг, сестра, которая много лет членом церкви, она то же самое, как этот законник. А что мы можем принести? Мы живем в городе. У нас нету полей, мы не сеем, мы не пашем. У нас нету стад, чтобы мы могли принести от стада своего, чтобы мы могли принести от с поля. Правда, проблема. Да. Было бы у нее поле, она бы принесла, да, правда. Было бы у нее там овцы, она бы принесла. А так что? Вот она что, оказывается, проблема. Когда касается, в общем, мы любим все друг друга, да. И законник говорит, вот все, вот там же все были иудеи, там не было ни одного язычника в это время вокруг Христа. Кого из них я не люблю? Вот что делает. И ответ Господа. Так вот, прежде чем обратиться к содержанию притчи этой, хотя я думаю и согласен с теми богословами, которые утверждают, что все-таки это не притча, а конкретный пример, потому что здесь сказано и город, и куда шел этот человек, и откуда шли и священник, и левит. Оказывается, в Иерихоне жили священники, которые ходили пешком, когда их очереда выпадала в Иерусалиме. Это не так далеко. Так что все это выглядит очень и очень реально. Так вот, обрати внимание на человека, который задает этот провокационный вопрос. Еще раз, он законник, он представитель народа особого, народа Божьего, но он не искал спасения, потому что он понимал, что достаточно быть уже членом этого общества народа Божия, и все проблемы разрешаются. Вот оно что. Он не сомневался, разве он сомневался в том, о чем он просил у Господа? Насколько нужно быть самоуверенным в том, чтобы пойти на такую низость? Вы подумайте, это же смысл жизни, это суперважный вопрос, вопрос вечной жизни, вечного блаженства. И вдруг вот так некрасиво. Какое унижение для Господа этот человек создает? В действительности, как пишет пророк Исаия, мы ни во что ставили его. Вот что показывает этот случай. Так вот, принадлежность к народу Божьему, братья, дорогие сестры, принадлежность к церкви, формальное, я имею в виду, формальное членство, оно ничего не говорит о возрождении свыше. То есть быть членом общества народа Божьего, хоть Израиля, хоть церкви, и спасение – это совершенно разные вещи, это далеко не одно и то же. Вот что показывает нам эта притча. Так вот, что еще можно сказать? Его сознание этого человека было наполнено превосходством принадлежности к Израилю, к народу Божьему. И потому законник бросился спасать собственную репутацию. Вот что мы находим здесь. Это характерная черта невозрожденного человека, братья, дорогие сестры. Невозрожденный человек всегда первое, что делает, когда речь касается какого-то греховного поступка, он первое, что делает, он сразу начинает спасать свою репутацию. Вот что делает невозрожденный человек. У него всегда есть excuse на грех, который он сделал. Ну, например, пророк говорит, что-то я слышу блеяние овец, мычание волов. И у Саула сразу есть извинение, то есть он спасает положение. Как? Он получил указание истребить все, но он этого не сделал. Царя не убил. И он спасает положение. Как? Он переносит ответственность на народ. Народ пожалел, народ. То есть он сразу начинает поднимать свой имидж, хотя он и так уже упал. Вот оно что, нужно спасать положение. Господь говорит пророку, пророк Илия, почему ты здесь находишься? Ты не должен быть, где ты должен быть в это время? Ты же знаешь, какое я повеление тебе даю. Да, или я неправильно сделал. И вместо того, чтобы признать свою неправоту, он начинает говорить, да вот пророков твоих убили и так дальше, и моей души ищут, поэтому я здесь убежал. То есть нужно спасать положение. Вот что мы находим. Всегда грешный человек, он прежде всего, прежде чем покаяться, он старается спасти свое положение. И поэтому, смотрите, скупость и жадность, чем сегодня оно компенсируется у этих людей? Рассудительностью и бережливостью. Невоздержанность и грубость, когда человек вспыльчивый и невоздержанный, чем компенсирует? У меня такой характер. Ну, довели до того. Ну, даже Христос бы и тот бы не выдержал бы того, что я выдерживаю. Ну, довели. Так же. То есть нужно спасать положение, вместо того, чтобы покаяться, извиниться, братья и сестры, простите, да, нет, надо спасать имидж свой, как? У меня такой характер, тут уж терпите меня таким, как есть, все. И многие другие вещи, дорогие мои. Лень, нужно закрыть, говорят, усталость, болезненность и тому подобное, нужно спасать положение. Так вот, а кто же мой ближний? Вот какой вопрос. И Христос приводит вот эту разъяснительную притчу. Это третье, давайте мы посмотрим. Разъяснительная притча Господа Иисуса Христа. Итак, смысл этой притчи, вы ее внимательно слушали, я знаю, что вы ее знаете хорошо, эту притчу можете наизусть рассказать. Так вот, смысл заключается в том, чтобы показать, насколько просьба, или вернее вопрос этого человека, кто мой ближний, на самом деле является хитрой попыткой уклониться от самого себя. Вот сущность и смысл этой притчи, дорогие мои. Так вот, этот человек попал в беду. Христос говорит, да, его разбойники избили, ограбили, бросили на дороге. Человек этот попал в беду, и ты идешь, и ты что будешь вычислять? Он принадлежит к категории людей моих ближних или же нет? Надо подумать, надо спросить, так? А кто мой ближний? Почему ты спрашиваешь? И Христос показывает, вот оно. Священник даже не подошел. Левит тот был, видимо, более мягче. Он подошел даже, посмотрел, но тем не менее ушел, ничего не сделал. Вот оно что. Ты будешь определять, этот человек подходит под определение ближний или не подходит. Как могло получиться, что люди верующие проходят мимо умирающего человека? Объясни, ты спрашиваешь, кто твой ближний, но объясни, как это может быть? Ты идешь, лежит этот человек, умирает, и ты проходишь мимо него. Как это может быть? Да, мы любим всех, правда, мы любим, братья и сестры, я всех люблю. Мы так много раз слышали в нашем собрании такие заявления. Хорошо, но вот вас просят, помоги. Помоги с работой, или позвони, или еще что-нибудь. Вам отвечают, а как это я буду делать? Это ваша проблема. Вот вам, кто мой ближний? Вот что показывает эта притча. Они же дети Авраама, то, что мы здесь находим. Они дети Авраама, это не какие-то язычники, нет. Если бы эти двое были дети Авраама в настоящем смысле этого слова, они бы никогда бы не прошли бы мимо умирающего человека. Помните, однажды они спорили с Иисусом Христом, они говорят, мы не дети блуда, мы дети Авраама. И Христос им сказал, нет, ваш отец дьявол, если бы вы были дети Авраама, вы бы не искали меня убить. Итак, законник понял, насколько неуместен его вопрос. Бог наделяет своих людей, независимо от того, они принадлежат к Израилю. Вы помните, кому сказаны эти слова? «Если враг твой голоден, накорми его, если наг, одень его». Это сказано Израилю. Это сказано Израилю. Не радуйся тому, если враг твой падет. И поэтому Бог наделяет своих людей любовью, состраданием, милосердием. Бог наделяет своих людей постоянной готовностью помочь другим, независимо от того, в каком ты состоянии находишься. Вот оно что. И Господь показывает, посмотри, этот самарянин, чего стоило самарянину оказать помощь этому раненому иудею? Как вы думаете, если бы его увидели, его братья, самаряне, что он делает для их врагов? Ведь самаряне с иудеями не сообщались, это были враги. Как с одной стороны, так с другой стороны. И евреи, которые шли из Иудеи в Галилею, а между ними лежала, как вы знаете, Самария, они переходили Иордан, обходили, делали громадные крюки, потом через Иордан возвращались, шли в Галилею, потому что на пути лежала вот эта нечестивая Самария. Как вы думаете, если бы самаряне увидели своего соотечественника, который оказывает помощь этому человеку, да он бы потерял бы всякое уважение среди своих соотечественников. Поэтому то, что он потратил, это само собой, но то, что в действительности он терял в глазах своих соотечественников, это имеет еще более важную ценность. Посмотрите, что делали иудеи. Апостол Петр пошел по Божьему повелению в дом Корнилия. И когда он вернулся назад в Иерусалим, ему устроили допрос. Как ты мог ходить в этот дом нечестивца, и ты садился с ними за один стол, и ты ел? Ну-ка, дай нам ответ. Вот что это значило. Речь не идет здесь о материальных затратах, которые сделал самарянин для того, чтобы помочь. Вот это и есть, это ближний, кто мой ближний? И он показывает здесь. Ты, как верующий человек, ты, как Божье дитя, ты будешь, встретишь этого человека, который обращается к тебе за помощью, и ты будешь говорить, ага, а он принадлежит к моим друзьям или не принадлежит? Кто он? Хорошо. Это было в древности. А как сейчас? Как трудно грешнику согласиться с библейскими провозглашениями. Посмотрите, даже в этом деле Христос ему ясно объяснил и сказал, и Христос наконец его спрашивает, кто из этих троих, думаешь, ты был ближним попавшемуся в разбойнику? Вы замечаете, как он ответил? Как трудно грешнику согласиться с библейским провозглашением и называть вещи своими именами. Почему он не сказал «самарянин»? Кто, ты думаешь, оказал милость? Кто из них ближнему? Что он отвечает? Он сказал ему, оказавший ему милость. А кто оказал милость? Кто это был? Самарянин был. Но его уста не могли произнести даже это слово, оно было в его устах грязным этим словом. Вот что значит вот это фанатизм религиозности у людей. И это не только здесь. Помните притчу о блудном сыне? Прочитайте в этой же Евангелии Луки, только 15 глава. Когда блудный сын возвратился, А старший сын, он никогда не нарушал ничего. Да, это мечта для отцов, иметь такого сына, как старший сын. Но когда младший вернулся, и когда устроили пир для него, и все, и когда он пришел, я прочитаю текст, чтобы вам было ясней. 15 глава, 29 и 30 стихи. Так вот. Но он, то есть старший сын, сказал в ответ отцу: «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Какого слова здесь нету? С кем он беседует? С кем говорит старший сын? С отцом. Грех закрывает уста. Грешному человеку согласиться с тем определение, которое Бог дает, он не может назвать отца своим отцом. Он говорит: «Ты, я тебе служил, ты», и тому подобное. Все. То есть он уже не в силах. А когда дальше этот сын, он не говорит: «А когда мой брат вернулся», нет. Для него уже нету вот этого вот потерянного, нет ни отца, нету ни брата. Ты, отец, твой сын. Как трудно, братья, дорогие сестры, даже в этом случае, посмотрите, уже Христос, казалось бы, все разжевал, растолковал, все. И Христос его спрашивает, нет, он говорит, оказавший ему помощь. Да, невозрожденному человеку называть вещи своими именами очень и очень трудно. Поэтому невозрожденный человек всегда будет ссылаться, защищая себя то на характер, то на обстоятельства, то еще на другие какие-то мероприятия, только никогда не скажет: «Виновен, грешен, простите». Так вот, для него не существовало, что значит «кто мой ближний». Поэтому, смотрите, Христос сказал: «Иди, и ты поступай так же». Хорошо, это было 2000 лет назад. Да, законник ошибочно понимал ближнего, неправильно понимал, это была его ошибка, неправильное понимание. Хорошо, а как современное общество верующих людей, я не имею в виду мир, а я имею в виду, как современное общество христиан, как оно в настоящее время понимает эту заповедь и ближнего, как самого себя? Вы знаете, что сегодня перевернулось? И сегодня делается мотив именно на это, что чем больше мы любим самих себя, чем больше мы уважаем сами себя, тем наше отношение к ближнему будет больше. Логично, правда? Но мы же хотим любить ближнего, да? Но если мы себя не любим, то как же мы будем ближнего любить? Логично. Ошибочно. Абсолютно неверно. Почему? Потому что любовь к самому себе – это не есть Божья заповедь. Христос констатирует факт. Бог нас создал такими, дорогими. Да, мы заботимся о себе. И если мы болеем, что-то случается, мы все оставляем. То есть для нас не существует больше других проблем, как нужно помочь самим себя. Вот что говорит Священное Писание. То есть констатирует факт. Более того, эта заповедь ничего общего не имеет с самоуважением. Вот оно что. Самодовольство. Именно так некоторые подталкивают нас на это понимание. То есть мы все делаем для довольства своего. Даже, например, даже люди на то способны, что они кончают жизнь самоубийством. Почему? Потому что это выход из сложившейся ситуации. Да, я не знаю, что будет после моей смерти, но я хочу избавить мое тело, самого себя от тех мучений, которые я имею сейчас. И поэтому он кончает жизнь самоубийством. Даже в этом случае доходит именно такое. Так вот, дорогие мои, всем нам присуща эта черта. Именно она подталкивает нас на все жертвы ради личного удовольствия. Так вот, нам не нужно учиться любить самих себя. Смотрите, Христос, вернее, Павел говорит, попечение о плоти не превращайте в похоти. Это заложено, Бог создал нас такими, что мы заботимся сами о себе. То есть это факт, он говорит. Хорошо, а куда направлять усилия? Как любишь самого себя, так люби ближнего. Ты желаешь жить жизнью достойной? Хорошо, помоги ближнему жить такой же жизнью достойной. Ты желаешь иметь хорошую работу и тому подобное, помоги ближнему найти и устроиться. То есть абсолютно все. То есть то, что ты желаешь себе, он говорит, это ты должен и для других это делать. Вот оно, и ближнего твоего, как самого себя. То есть любовь к Богу вначале идет, и так возлюби Господа Бога твоего, всем сердцем твоим и дальше всем разумеем, всей крепостью. То есть любовь к Богу есть выражением любви к ближнему. Вот откуда она вытекает. Поэтому в действительности, если мы любим Господа, если Он наполняет наше естество, что у нас вообще из всех наших дырок у нас любовь Божья выглядывает оттуда, то, естественно, эта любовь в первую очередь будет направлена видимым образом к кому? К ближнему, дорогие мои. Вот о чем говорит Христос, и ближнего, как самого себя. Да, мы говорим, я люблю Господа, а Господь говорит, как вы можете любить того, кого не видите, а того, кого видите, не любите. То есть это нереально, поймите. Вот в чем оно выражается. Разницу любви к Богу и к ближнему. Замечайте, говорит Господь, возлюби Господа всем естеством, вся внутренность. Господь не говорит, и ближнего возлюби всей крепостью, всеми силами и всем сердцем. Нет, а ближнего, он говорит, как самого себя. Разница огромная есть в этом понимании. И поэтому Слово Божие говорит, вот откуда у нас чувство сострадания, у вас должны быть те чувствования, что и во Христе Иисусе. Почему? Потому что Бог возлюбил мир, а Христос и Бог, Он говорит, мы одно, я в Отце и Отец во мне. Поэтому любовь Божия излилась, изливается через Иисуса Христа Духом Святым в наши сердца. Так точно и здесь наша любовь к Богу, мы в Нем, и Он в нас, и поэтому эта любовь, она изливается на ближних. В какой степени? Точно так же, как она изливается на нас самих. Поэтому чувство сострадания, чувство любви, милосердия, жертвенности к ближним, мы это делаем для ближнего, как будто бы мы делаем для себя. Вот чему призывает Писание. И потому мы любим Господа. Так вот, какой вывод можно сделать из этого, из этой притчи? Я знаю, что вы ее все знаете, много раз слышали. Так вот, мерилом нашей любви к Богу есть ничто иное, как содержание нашей любви к ближнему в той степени, в какой мы любим сами себя. Вот это есть мерило нашей любви к Богу. Законник очень гордился своим знанием, пониманием закона. Он сдал тест на A с плюсом. Однако Христос отправил его проходить практику. Где он должен был пройти практику? У кого? У самарянина. Иногда Бог нас отправляет тоже проходить практику туда, где мы меньше всего думаем и надеемся. Да, он гордился своим происхождением, все, но Христос отправляет его: ты иди и пройди школу самарянина, научись делать все без принуждения и без того рассуждения, хорошо, а он мой ближний или не мой ближний? Вот оно что. Это тот человек. И поэтому мы по-другому не можем понимать этой притчи. Поэтому будем молиться, чтобы Господь помог нам осознать в действительности, чтобы мы всегда были готовы откликнуться на ту проблему и на ту нужду, которую мы встречаем в нашей жизни. Не мы лично, а наши братья, наши сестры, наши ближние, как говорит Священное Писание, и ближнего, как самого себя. Ибо это есть мерило нашей любви к Богу, не что иное, как содержание нашей любви к ближнему в той степени, как мы любим сами себя. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь.